Глава 10. Серафимы летели к нам стройными рядами, словно на параде, выпендриваясь перед слабыми и никчёмными людишками. В их глазах сквозило презрение. «Смотрите, мы короли неба, а вы никогда такими не будете». Молния Флая быстро остудила их пыл, а 6 моих стрел, буйство в юге, разметала их всех во все стороны, убив при этом приличное количество.
«Хм, пожалуй, ты достоин», — одобрительно хмыкнул Флай и передал мне свою фляжку с вином. «Отпей сего прекрасного напитка за нашу победу».
«Кто я такой, чтобы отказываться?»
«Правильно, бери», —
поддержала эту идею бездна.
«Это личное у них вино, мне очень нравится».
Вино действительно было хорошим, расслабляющим. Мои стрелы покрошили передние отряды противника, но тем не менее их оставалось еще довольно много. Но как оставалось? Стоило уничтожить большую их часть, как они принялись формировать новые отряды, поменьше, опасаясь, что предыдущий случай повторится. А мы, конечно, повторили.
«Как же приятно размять эти старые руки!» — довольно покачал головой Флавий. «Я думал, что они только и могут, что держать флягу с вином».
Он оказался сильным магом, по моим прикидкам, швыряя молнии во все стороны. Жаль, что у него всего лишь один атрибут. Вся его магия заключается только в молниях. Всех крылатых мы не перебили, но то количество, которое положили, уже решило исход битвы. Сразу заметил, что легионеры были хорошо знакомы с серафимами или с другими противниками такого же типа. Они на ходу перестроились, готовясь к предстоящему сражению. А еще у них нашлись метательные копья, и они приготовились к броскам. Кстати, чуть раньше до серафимов противник послал за нами большой отряд всадников. Видимо, решили добить. Нужно придумать, как быстрее с ними разобраться.
«О, вот и ты!»
— обрадовался Флавий, когда я позвал к себе Жору.
«Как тебе каша? Не слишком была пресной?»
«Ям!»
— недовольно скривился Жора. «Понимаю», — обалдел я от их дружного разговора. «Тоже не люблю комочки». Я стоял в шоке. «Вот на кого меня Жора променял».
«Вижу, вы уже знакомы»,
— глянул с ревностью на пушистого предателя. «Держи свой бургер и беги к тем всадникам. Помоги легионерам в битве с ними». Времени объяснять дальше не было, так как я отрабатывал по Серафиму вместе со Флавием.
«Хороший малый»,
— с улыбкой он глянул ему вслед. «Ага, только жрет, как стадо буйволов».
«Это да».
Снова это понимающее лицо.
«Кстати, не продашь мне его?»
«А вот это фигушки».
«Увы, его мать мне голову оторвет, если узнает, что я его продал, и, пожалуй...»
Я на секунду задумался.
«Смерть через потерю головы будет гуманной. Скорее всего, она начнет продавать меня в разных мирах. Нет, я такого не хочу».
«Жаль»,
— кажется, мой отказ расстроил старика.
«Он мог бы стать мне отличным собутыльником».
«А если сопьется?» — решил уточнить этот момент.
«Значит, так и будет», —
задумчиво вздохнул старик. Тут уже я не выдержал и заржал.
«Если он станет алкоголиком, то его матери это очень не понравится. А когда ей что-то не нравится, пожалуй, лучше не вспоминать, что она может сделать».
Лай задумался о чем-то своем, а потом молча кивнул, согласившись. Все наши дальнейшие разговоры сопровождались смехом бездны в моей голове.
«Представляешь, они так готовились, а ты такой пуф и все».
Не могла уняться она. Бездна сегодня как с цепи сорвалась. Только и делает, что смеется, а затем комментирует.
«Кстати, а ты не знаешь, как у него вино появляется в этой маленькой фляжке?»
Решил узнать сию тайну.
«В смысле?»
— не поняла она, почему я спрашиваю такую глупость.
«Флавий — магистр молнии, старший магистр пространства».
Моя челюсть отвисла от изумления. «У меня, как я говорил, дома есть целая библиотека, где собраны книги из разных миров. Так вот, однажды я решил узнать, что же такое мой инвентарь, и офигел. Если кратко, то магия пространства очень сложная. Там реально только на ученический ранг лет 40 нужно учиться, а в дальнейшем еще сложнее.
Получается, в любой момент он может создать портал и свалить отсюда?»
«Да, он мог бы открыть портал», —
поправила меня бездна, чем еще больше запутала.
«Хм, а можно объяснение для дураков?»
Бездна не спешила с ответом. За время ее молчания я убил 20 летающих серафимов и 3 ползущих, которым поджарили крылья, и сейчас превратились в пехоту. Потом проверил, как дела у Жоры. У него все хорошо, он вместе с последним отрядом легионеров вступил в бой и теперь живет на части врагов, после чего они сразу пропадают. Когда я уже надеялся получить ответ и подумал, что меня игнорируют, бездна вновь объявилась.
«Извиняшки, я делала себе коктейль зеленой феи на пляже».
«Ясно. У нее праздник продолжается».
«Так вот, насчет твоего вопроса. Он мог бы легко открыть портал, если бы не потратил все силы своей второй стихии перед этим походом. А потратил он их на свою фляжку. И теперь связь с его личным винным погребом не прерывается».
«Ясно. Я встретил еще одного шизика. Человек потратил столько сил на вино, и теперь неизвестно, когда восстановится для других более важных дел».
«Почему это когда?»
— недоуменно спросила она.
«Примерно месяцев, а так через 6. Я думаю, что оно того стоило. Вино у него замечательное».
«Отлично. Променять свои силы ради винишка. Я бы так не смог. Хоть вино действительно было неплохим. Я сам не заметил, как уже в третий раз тянусь за его фляжкой. Даже нарезку из колбасок и сырков достал, которую заботливо приготовила мне Полина. Блин, тут битва в полном разгаре, а мы венцо с закуской по кругу гоняем. Может, поможем им, а?» — на всякий случай спросил у мага.
«Зачем? Этот легион справится сам»,
— был он уверен в своих словах. Но тут же швырнул одну молнию в Серафима, который пытался приблизиться к нам. «Кстати, я не мог воспользоваться своим блинком, и это грустно. Сейчас могу из магического только стрелы применить против третьей стороны. Правда, появилась у меня мысль взять в плен Серафима и ночью тайно притащить его на базу врага, а затем ударить по нему буйством вьюги. Но система бдит».
«Внимание! Такое действие будет считаться нарушением и последует наказание. Примечание. Система сама вас не накажет, но может отправить вас в следующее системное испытание».
Почему-то в этот момент перед глазами предстали сплоченные ряды баб, которые смотрели на меня, как на кусок мяса. Некоторые из них были даже в свадебных платьях. Заржал хаос, подленько захихикала бездна. Вздрогнул я. «Ну нет, спасибо, не хочу». С Серафимами на нашей стороне мы разобрались быстрее, чем царская армия со своей. Сразу было видно, что у них нет магов. Впрочем, у римлян тоже был всего один. Я немного поболтал с Флавием, и он мне рассказал, почему все так происходит. Не любят римляне много говорить, особенно с чужаками. Возможно, в другое время и пообщались бы. Но сейчас у них стоит сложная боевая задача. Еще я узнал от него, что у них в империи живет очень мало магов по сравнению с другими мирами. Зато люди намного сильнее и могут использовать скрытые возможности своих тел. Это что-то типа магии тела через духовное развитие, которое они достигают постоянными тренировками. Еще у них сильные оракулы и провидцы. Но, как я понял, это не совсем то, о чем мы думаем, когда слышим эти слова. Оракул может видеть будущее, но их сила хаотична, и непонятно, в каком месте или мире происходят события. Расшифровывать это все очень долго и муторно. Провидцы же могут читать человека, но не могут предсказать его судьбу. Максимум на 1-2 дня вперед. Он даже пример мне привел.
«Провидец может сообщить, что над тобой сейчас висит ореол смерти», —
менторским голосом начал просвещать он меня.
«А ты через 2 дня хотел отправиться в опасное путешествие. Это не значит, что ты умрешь по дороге, просто есть такой шанс. А может, путешествие будет очень тяжелым. Да и не каждый может попасть на прием к провидцу».
Как по мне, все запутано и сложно, из чего я понял, что видеть будущее не может никто. Потому как оно не расписано и постоянно меняется. Сейчас ты решил отправиться на войну, и тебе грозит опасность, а завтра передумал, и тебе нечего бояться. По его словам, выходит, что эти профессии больше как дань прошлому, чем реальная сила. Я уже понял, что у них очень древняя империя. О земле решил не вспоминать, и что у нас когда-то жили подобные им. А то вдруг окажется, что это потерянное наследие, которое они веками ищут. Кто потом будет отбивать нашу планету от этой захватнической империи? Жижик да Жорик? Сомневаюсь, что я выгребу в одиночку. Еще он рассказал об императоре. Этот человек, по его словам, уникальной силы, его власть безгранична и неоспорима. Но в то же время он очень мудр, и все его уважают. Серафимы очень удачно появились в нашей жизни. За время, пока они отвлекают царскую армию, римляне уже успели форсировать реку. Правда, не без помощи Жорика, который здорово покромсал садников и только что вернулся к нам. Он молодец, 1,5 сотни отправил на нашу базу. А сколько серафимов отправил я к своим на переработку, наверное, не меньше 5 сотен, а то и 7.
«А вот это ты молодец, парень!» — похвалил Флавий Жорика. «Эй, солдат!» — гаркнул он, отчего вмиг стал серьезным. «Быстро принеси большой котелок каши нашему пушистому легионеру! И шлем! Бегом!»
«Вот тебе и добрый старичок. Голос у него поставлен как надо».
«Ой, не обращай внимания!»
— отмахнулся он рукой и весело рассмеялся, видя мою реакцию.
«По-другому не понимают солдафоны».
«А ты разве не один из них?»
«Я?»
— смерил он меня странным взглядом.
«Нет, конечно. Я маг, а еще мыслитель и ученый».
Вместе с серафимами закончилась и наша магия. А вот это обидно. Как приятно было взять в руки стрелу буйства вьюги, убивая всех налево и направо. А еще я не понял юмора с Жорой.
«Слушай, Флавий, а что за дискриминация? Мелкому кашу и воду быстро принесли, а мне только вино.
Справедливость, где она? Не слышали?»
«Справедливость?»
— выпучил он глаза.
«О, боги! Человек с пространственным карманом жалуется на жизнь. Долбаните меня кто-то с молнией. Не думал я такое лицезреть. Ну, Арк, ты зажрался».
«А что здесь такого? У нас в мире все имеют пространственные карманы. Вот только чтобы их увеличить до приличных размеров, нужно убивать себе подобных, и очень много».
Старик измерил меня с головы до ног своим мудрым взглядом.
«Повезло вашей планете», —
на полном серьезе и без капли сарказма изрек он.
«Неудивительно, что так часто на вас нападают. Вы очень сладкая добыча. Мой тебе совет — не сильно общайся на эту тему с жителями других планет».
«С такими, как имперцы?» — усмехнулся я, глядя прямо ему в глаза.
«Верно»,
— подтвердил он мою догадку, что они не очень дружелюбная империя.
«Вот взять, например, царство», — он указал рукой в их сторону. «Мы уже воюем с ними более 400 лет. А причина в том, что мы уничтожили одну из их планет, и теперь они никак не могут успокоиться. Она даже была не слишком большой и ценной. Впрочем, мы не планировали ее взрывать, просто так вышло».
Вот тут я и понял, что общаюсь с очень непростым народом. Но с виду обычные люди. Даже думаю, что я сильнее многих из них. А если подумать, что у них весь мир состоит из таких, и эти еще не самые сильные. Наверное, если нужно, они могут собрать 1500, а то и больше таких вот бойцов. Этого вполне хватит на всю нашу планету. Нас же можно захватить за каких-то 2 недели. Всю планету и даже зомбарей в рабство забрать.
«Вижу, мой молодой друг, тебя одолевают тяжелые мирские думы, и тебе требуется совет старого и мудрого человека», —
заметил он, как я погрузился в свои мысли.
«Лучше выпей вина, и тебе сразу станет легче».
На автомате беру его фляжку и делаю большой глоток, а затем меня перекашивает. Нет, это не яд, просто очень крепкое вино. Раньше оно было другим. Ну, сволочь. Поменял на креплёное вино, и сейчас стоит, улыбается. Фу-фу-фу, хана тебе. Я достаю пойло из запасов прапора.
Это...
После первых глотков он не мог подобрать слова.
«Восхитительно! Какой аромат, какой вкус! Это достойный напиток самих великих!»
О каких великих он говорил, я не понял. Но маг и мыслитель очень быстро окосел. Следующие 2 часа у нас прошли, мягко говоря, на расслабоне. Мы пили и закусывали, а счастливый Жора постоянно жевал возле нас. А потом мелкий уснул с листиком салата из бургера во рту. Солдаты же недалеко от нас дружно строили свои укрепления перед бродом, дожидаясь очередной атаки противника. За спиной у них находился лес, и, по идее, нас невозможно обойти незамеченными. Это заставило всех немного расслабиться и перевести дух. Большая часть легионеров даже смогла вздремнуть 2 часа. Кстати, серафимов отсюда было неплохо видно. Они все еще сражались с царской армией. И я недоумевал, как так? Потом вспомнил, что в их лагерь изначально отправилось намного большее количество, чем к нам. Наконец-то ближе к вечеру царская армия разобралась с серафимами, перебив почти всех. А мы за это время закончили строительство своих укреплений. Из этого леса, за нашей спиной, легионеры таскали разные стройматериалы. Мне было любопытно наблюдать, как вместо молотков они сперва использовали свои мечи, а потом из древесины и того, что нашли в лагере, сделали себе подходящие инструменты на быструю руку. Римляне практически шли налегке, а вот царская армия с размахом, сотни обозов с палатками, едой и даже разобранная катапульта. Впрочем, она им уже не пригодится. Я 2 деталек спер. Ну, как я. Довольный Жорик недавно принес. В общем, дела у нас шли хорошо, ровно до момента, пока не начало темнеть. Я, само собой, ничего не делал. Отдыхал и ждал предстоящего нападения, а оно возьми и приди оттуда, откуда его не ждали. Вот кто мог подумать, что из леса, где целый день что-то делали солдаты, внезапно выскочили лошадки? Никто. А то, что эти лошадки вблизи оказались кентаврами? Вот честное слово, когда на вас бежит разъярённый солдат в полной экипировке и с пеной у рта, это не так страшно. А вот когда то же самое делает конь-мужик, и при этом он полностью голый, а их на секундочку был целый табун. Вот, отряд. Тьфу, не знаю, как их правильно назвать. Короче, их было много, и самое паршивое, что они бегут с той стороны, откуда мы не ждали, и не приготовили там никакой защиты. Ведь вся задумка была в том, что царская армия застрянет в реке и станет легкой добычей. А тут такой неожиданный удар в спину. Самое время объявить о третьей стороне и разрешить шандарахнуть чем-то. Я обратился к системе, но эта дама была глуха к моим словам и промолчала. Зараза.
«Жаль, нельзя ударить молнией по этим парнокопытным», вздохнул Флавий и пригубил вина, так как коньячок закончился.
На Флавия работали ровно те же правила, что и на меня. Нельзя колдовать, пока не разрешит система. Жаль, что он не сильнее царя, и жаль, что я не сильнее, а хотелось бы. Во всех мирах правит сила, и мне ее нужно побольше.
«Так, мелкий, подъем!» — принялся тормошить спящего Жору. «Пора ломать их безобразные морды, и ради бога, прошу тебя, не пробегай у них между ног, это может плохо закончиться».
«Ням!»
— выплюнул Жорик листик салата. Комбат уже устал психовать, а люди были похожи на роботов. Они просто делали свою работу и даже перестали удивляться. Столько трупов, столько экипировки, а сколько, мать его, мусора! Им было непонятно, зачем Варг переносит сюда целые телеги. Ладно, одна из них была заполнена копьями, которые при падении рассыпались по всему складу, и сейчас их собирали в одну кучу. Правда, с этим можно было еще смириться. А вот зачем нам телеги, наполненные сеном и овсом? Это, наверное, останется секретом для всех. Люди не знали, что Варг стрелял стрелами переноса в целые телеги, а поскольку на хвосте у него висели вражеские солдаты, то выбирать не приходилось, только полагаться на свою чуйку. И не всегда она была права. Когда все решили между собой, что их уже ничем не удивить, особенно после сотен людских трупов и мертвых огромных волкодавов, на них посыпались их старые друзья-серафимы. Вот с этими было сложнее. Если быстро эти трупы не убрать, то они превращались в черную жидкость, которая имела дурной запах и вязкую структуру. А их доспехи приходилось чистить и отмывать. Это никому не придавало хорошего настроения. А еще начал психовать прапор, чтобы быстрее шевелились, а то ценный материал прямо пропадает на глазах.
«Мне кажется, его убили, да?»
— осторожно, но с легкой надеждой спросил Федя у комбата.
«Такого не убить!»
Отрицательно покачал тот головой. Все понимали, почему Федя задал такой вопрос. Уже больше 10 часов ничего не выпадало из портала. У людей появилась отличная возможность все до конца разобрать. Они пока только с половиной справились, что было совсем нелегко. Ведь все мертвые тела имели много ран, а из них постоянно что-то вытекало. Комната сейчас напоминала не склад, а пыточную камеру. Даже у закаленных бойцов сдавали нервы от увиденного. Да что там говорить о бойцах, если одного вампира стошнило прямо на своих от отвратительного смрада.
«А может...»
— договорить Федя не успел, зато успел получить легкий подзатыльник от комбата.
«Сглазил, скотина!»
Слова Феди совпали с первым падающим голым кентавром из портала.
«Ну нахрен!»
— выматерился тактик, удивленно разглядывая причиндал этой голой особи. Впрочем, многие сейчас так смотрели, и им было не по себе. А затем всем пришлось срочно покинуть эту комнату. Поток из портала возобновился с новой силой.
«Может, попросим систему его остановить, а? Он же ненормальный!»
— завопил в отчаянии один из бойцов.